Мы начнем с музыкального вступления.
Thank you.
вот вы прослушали две части из произведений Эйтора Вилла-Лобоса, бразильский композитор, звучало на португальском языке. Вот две части, которые называются... Произведение называется «В лесах Амазонии». Ну, 50-е годы. 50-е годы, как раз становление классической музыки в Бразилии. 1950-е. Да. А певица, нет, известно. Ее звать. Секундочку. Сейчас я вам скажу. Никак. Биду Саяо. Биду Саяо. Сопрано. Она неизвестная певица, но на самом деле удивляешься, почему такие певицы неизвестны. В то время как те, кто вообще не умеет петь, известны. Такова наша, в общем-то, логика развития. Почему это сегодня прозвучало? Потому что хотелось сегодня, вот так как мы сегодня будем говорить о качествах человека, чтобы они как-то соприкасались с понятием красоты. А красота, ведь это не только вот такое прыгание в радости, но это еще тоска, тоска по горнему миру. И она выражается иногда в песнях. И тоска это не есть безрадостность, унылость там или безысходность. Тоска по горнему миру – это радость. Вот почему мы в такие моменты очищаемся в определенной степени. Ну вот у нас сегодня тема – семинар. Что такое беседа просто и семинар? Я уже говорил вам. Семинар – это когда мы послушали и решили вот посмотреть, а как это мы что запомнили, какие у нас вопросы есть. Какие ответы есть, как они согласуются с нашей жизнью. А беседа просто это вот, она просто беседа. О чем бы мы ни поговорили бы, если только эта беседа не на заданную тему. А сегодня вот по тем качествам, которые мы проходили в течение вот осени и зимы. Я напомню, они все шли в паре противоположений. Конечно, у кого память хорошая, он запомнит. А тем, у кого память должна развиваться, тоже запомнит. Нашелся. Мудрость и невежество. Эти две пары. Да, вот. Мир построен по противоположениям. Положительно, отрицательное. Добро, зло, свет, тьма. Отрицательное, положительное, мужское, женское. Воля и безволие. Любовь и ненависть, преданность и предательство, самоотверженность и самость, бесстрашие и страх, мужество и малодушие, достоинство и униженность, героизм и трусость, вера и безверие, радость и уныние, доверие и недоверие. Честность и нечестность. Ну, там, где честность, там и честь. Наверное, не запомнили, да? Но те, кто более регулярно приходил, они помнят. А если кто-то перепутает там из этих качеств, другое какое-то назовет, тоже не страшно. Мы простим ему. Ну вот, конечно, я подготовил вопросы все различные, но самое главное... Мне хотелось бы узнать, какие есть вопросы у присутствующих. Это будет интереснее, наверное. Ну вот. Пожалуйста.
А можно в целом вот о качествах вопрос?
Что есть вообще? Да, пожалуйста.
Вот, в плане того, что мы говорили о том, вот в каждой, практически в каждом этой лекции, говорили о том, что качество растет в проявлении действий. Но бывают, наверное, такие моменты и ситуации, когда качество проявить просто невозможно. Например, радость на похоронах не проявишь, это явно, да? Каким образом, ну оно же должно действовать все равно, это качество. Вот каким вот образом при невозможности внешнего проявления все-таки проявить качество, чтобы оно всегда проявлялось действием?
Я стараюсь еще как-то немножечко... дополнить, да, вот сам вопрос. Это имеется в виду, что С одной стороны, вот, например, нам говорят, что надо быть в радости всегда.
Да.
А ситуация не позволяет. Ну не будешь же как бы радоваться тогда, когда что-то происходит в общечеловеческом понимании, представлении, ну как бы вот грустным таким неприятным, горестным. Ну, пожар произошел, а вы будете улыбаться, ходить. Вроде тебя вас за какого-то ненормального это примут. Или скажут, что этот человек вообще-то сам поджег, наверное, там и смеется. Ну, есть вещи неуместные. Бывает даже вот смех, когда нужно плакать. Да, вот. Мне самому приходилось видеть, как вот, во время, так сказать, вот когда человек умер, там гроб, траур, вокруг гроба стоят. И вот видел, как человек засмеялся около гроба. Это был нервный смех. А люди ведь подумали, не радуется ли он этому. Вот такие моменты бывают. Ну, это вот, конечно, к этому вопрос не относится, но вот что-то такое близкое к этому можно привязать.
Например, мудрость еще можно, скажем так, да. Не всегда проявить то, что знаешь, то есть знание истинное, да? Мы не всегда можем проявить, должны же проявить по сознанию, если человек совсем не воспринимает, мы же не проявляем в этот момент, но проявляем мудрость в другом тогда. В сознании это будет мудрость.
Ну, для начала я еще раз напомню, что есть качество. Потому что если мы сейчас не напомним об этом, то, наверное, те, кто, ну, может быть, не совсем знает об этом или, скажем, знает как бы не так полно, может быть, не совсем поймет, о чем речь идет. В основе человека, вот говорят, Бог вдохнул душу в человека. Это на самом деле в человеке в каждом есть бессмертное зерно духа. Зерно духа состоит из того, что из беспредельности в нем есть, вечно нерушимый, одинаковый у всех. Но одновременно есть как бы духовная оболочка, которая вот сопутствует возможности этому духу быть проявленным. Все это вместе называется зерном духа. Это то, что неотъемлемо и то, что невозможно когда-либо кому-либо убрать, изменить или вообще уничтожить. А вокруг этого зерна духа накапливается самый тончайший огонь. Ну, огонь имеет ту самую тончайшую из тончайших материй. Вот если бы мы с вами легко могли воспроизвести в сознании высший мир, это был бы вот тот огонь высшего мира. Вот этот огонь, он структурируется в различные звенья, структуры, кристаллы. Вот их вибрации, то есть истечение и световые явления этих кристаллов называются качествами. Знаете, а слово «качать»? Качать, вибрировать. Вот эти качества определяют в разных диапазонах и то, что человек называет любовью, бесстрашием, мужеством, торжественностью и другими иными. Смысл человеческой жизни вообще во всех веках и народах, во всех будущих и прошлых жизнях именно вот в накоплении этих качеств. Из них в совокупности рождается духовное богатство человека. И это есть цель и смысл совершенствования. Потому что эти накопления ведут человека к вершинам сознательности. То есть человек все более и более сознает себя, свое «я» в более тончайших сферах бытия. Это единственный путь развития человека, других просто нет. Все остальные практики, которые являются большей частью искусственными, пытаются имитировать к тому же. Но на самом-то деле, более чем естественный путь развития естества, заметьте, потому что естество называется вот этот огонь, который накапливается, не существует в природе. Его называют иногда путем этики, то есть нравственности. В то время как нравственность только часть, выявление части этого накопленного богатства, то, что определяет характер человека именно в данных телах, в данном воплощении. Теперь немножко понятнее, да? И о каком бы качестве мы ни говорили, они в едином камне основания, вот в единой структуре накопленного огня, являются его гранями, несущими разные вибрации. Разные-разные. Это многоцветный камень, сад духа. Он сияет разноцветностью. Он так прекрасен, что если бы мы с вами увидели его, сказали бы, никакой сад земной не может сравниться с этим прекрасным садом. Он в переливах огня, он в красоте сияния, звучания. Все многообразно. И вот наша задача, если бы мы увидели один раз, сказали бы, да мы всю жизнь посвятим этому саду, и ничего нам не нужно больше. Но мы его не видим. Мы даже о нем порой не знаем. Слово «качество» для нас какая-то отвлеченность. Ну, хорошо, приобрели мы качество, кому это интересно? Оно же не приносит нам богатства земного, оно же не делает нас по-земному счастливее. Вот потому люди пренебрегают всем этим самым важным, ради чего, кстати, воплощаются. Нас послали жемчуг искать, а мы забыли, собираем какое-то то, что блестит на дне. Набрали, набрали, набрали. И, наконец, выползли наружу на том воздушном солнечном свете, на поверхности эти камни не блестят. Мы трудились, а что собирали? Нас же посылали за жемчугом. У Рериха даже есть картина «Жемчуг из камней». Кстати, даже некоторые композиторы вот о жемчуге писали, Бизе, например, да? Это, оказывается, древнее понятие «жемчуг». Жемчуг – это вот как переливы, драгоценные, вечные. Почему жемчуг? Да потому что в них отражается божественный свет, в этом камне. Именно потому жемчуг. И вот собирает этот камень нужный. Это же из огромного количества сияющих камней, якобы похожих на жемчуг. И потому нельзя терять времени, потому что так трудно найти там, в пещерах, в гротах жизни. А мы теряем время. Развлекаемся. И не тут приносим. Ну вот, а эти качества, о которых мы говорили, имеют все предположения. Как только мы приобрели мудрость, тут-то мы должны знать с вами, как никогда, что ему есть предположение. Самая крайняя его степень, худшего, что является мудрость, невежество. Ну, впрочем, я тут увлекся. Вопросы.
Если не проявляется, нельзя проявить качество, ну, по каким-то условиям, то значит, да, в земном, естественно, в земном. Как сделать так, чтобы оно все-таки росло? Ведь оно должно проявляться в действии. То есть в каждый момент мы должны проявлять все качества, да? Угу. Чем выше развитие человека, тем больше, да, больше синтез качественный является одномоментным. Угу. Но когда внешне проявить нельзя, каким образом качество проявляется?
Вот Люда знает. Да, пожалуйста, Люда.
Я хочу сказать, вот мы говорили, радость там при пожаре. Конечно, радость при пожаре проявлять не будем, но вот может быть здесь заключается в чем смысл. В этой ситуации не усугубить противоположное качество. Вот. Угу. Не утяжелить вот именно противоположение его. А каким-то образом удержаться, не впасть в полное уныние, равновесие, да, вот, стараться, да, вот в этом смысле.
Проявить милосердие и сострадание.
Сострадание, да, да. И не усугубить вот это вот именно противоположное качество, вот каким-то образом в этот момент, вот этот тяжелый момент, вот он же пожарище.
Ну, например, есть у нас ситуация, вот как мы сказали, любая, да? Это какая-то негативная ситуация, когда нельзя показывать свои какие-то положительные качества. Будем ли мы их внутри себя являть? Будем ли мы, в принципе, их иметь в себе? Ну, например, ту же торжественность, радость, да, вот.
Но они имеются, но они внешне не проявляются. Угу. Да, вот как они внутренне проявляются, чтобы мы могли в самом себе отметить, да, это качество мной проявлено, хотя внешне не выражено.
Вот такой, пожалуйста, Сергей.
Ну, внешне оно чуть-чуть само что-то выражено, потому что аура, она всегда светит. Если там кристалл есть, он светит. Более яркий или вот менее, но как-то он всегда светит. А являться это может, например, в мыслях.
Пожалуйста.
Допустим, нельзя одно качество,
в определенных условиях, то это не значит, что другие качества будут в законе. Нужно, ну, как бы внутренне развивать, но не проявлять. Но внешне проявлять другие качества, торжественность, устремление. То есть иногда у нас же стоят такие ситуации, когда мы не можем все сразу качества проявить, но можем шлифовать другие качества, которые не те, может, которые нам хотелось. Mm-hmm. То есть как бы вот здесь внутренняя жизнь, как бы она нас подталкивает, ситуация нас подталкивает, что нам на этот момент нужно сейчас шлифовать, над чем надо больше работать. Именно нам хочется одно, а может быть на самом деле нужно другое. Это тоже нужно учитывать. А внутренне мы можем все качества шлифовать.
Хорошо. Пожалуйста.
А качества составные, радость, тем более синтетические в своем размере, и когда оно в нас, то мы составные части ее проявим в соответствии с ситуацией с какой-то. И сделаем успех дела этим именно. Угу. Если оно истинно в нас, это качество.
Хорошо. По очереди.
Вот понравилась мысль Людмилы о том, что главное здесь не проявить противоположного качества. То есть не впасть, если мы говорили пример, да, явленный, не впасть совсем в уныние, да, и в печаль по поводу того, которое происходит. То есть не впасть в противоположный полюс. А еще вот в лице Сергеевна говорила о сиянии ауры. Ведь действительно, каковы наши мысли, так сияет наша аура. Просто мы иногда проявление качества почему-то рассматриваем как именно внешнее проявление личности, но не действие внутреннее. А ведь проявление качества – это прежде всего действие внутреннее. То есть это состояние мысли, да, о чем мы думаем, как мы думаем, да, и внутреннее состояние всего микрокосма. Конечно, внешне это проявляется, но просто мы говорим о том, что это уже вторично. Может быть, с этим связано, с тем, что в какие моменты нельзя проявить внешне, да? Внутренне все равно наполненность этими огнями, она будет.
Замечательно. Сама ответила. Вот.
Да. С помощью, потому что...
Да, Таисия Андреевна помогит. Ага. Давайте, говорите.
Я еще подумала, что у нас ведь есть синтетические качества, такие, например, как равновесие, которые вмещают в себя очень многие качества. И если ты при каких-то вот явлениях проявляешь просто равновесие, то ты этим проявляешь и дает рост духа и остальным качествам, которые входят вот в это равновесие.
Говори, Виктор.
Ну, если мы представим все качества как вот оркестр, да, большой, может быть, даже в несколько раз больше самого большого симфонического оркестра, то он отражает именно ту ноту, которая соответствует данному моменту, играет тот инструмент или группа инструментов. И также с качествами.
Угу. Сейчас мы разъяснем.
Вот несколько раз прозвучало слово «торжественность», это качество замечательное. И оно, конечно, должно именно проявляться, когда человек уходит с земного плана. Ведь это же именно торжество настоящей жизни над жизнью временной, над жизнью земного плана, и должна внутри торжественность. Ну, конечно, она не должна проявляться в виде смеха, вот, но человек это внутри отслеживает, и именно торжественность проявляет. Она обязательно должна присутствовать. Ведь это не так просто уйти с земного плана человеку, ну, обывателю, да? Это очень тяжело перейти в мир высший. И это должна присутствовать обязательно торжественность в таком момент. И то, что груз, уныние проявляют окружающие, они о себе сожалеют, именно плачут, там будто плачут о себе, не о том человеке, который уже ушел, который уже есть житель мира высшего, уже он не принадлежит земному плану. Вот. Торжественность должна быть обязательно, она должна быть прибыть. И действительно проявляться в виде вот светоносности, как сказала Лиза Сергеевна замечательно. То есть аура светится должна у такого человека, который внутри себя держит торжественность перед актом перехода в мир высший.
Хорошо.
В продолжение слов Виктора Ивановича очень хорошее определение мне понравилось, что вот эта вся сумма качеств, все вот это сияние, как огромнейший оркестр. А проявляться то одно, то другое качество должно по соизмеримости и целесообразности. А это подскажет сердце. Если качества есть, и если вот они в чаше, да, у нас есть, угу. Вокруг них вот это вот сияние, да, вот это вот колебание, да, огонь, вот эти самых высоких вибраций огонь, да, то ведь в этом случае и сердце огненное, угу. И сердце в таком случае прекрасно соединяет личность человека с его духом, и тогда оно сможет именно по соизмеримости, оно соизмеряет, и по целесообразности подсказать, какому качеству проявиться в той или большей степени. То есть, что в оркестре заиграет, скрипка или виолончель?
Ну, в принципе, уже ответили, да. Сейчас вы хотите на ту же тему, потому что уже тут... Да, пожалуйста.
Ну, значит, я бы хотела сказать, что когда кто-то умирает, плачет совсем не обязательно, а... себе. Если люди, например, атеисты, они могут считать, что действительно вот был и нет, не будет больше. Внешне, естественно, в этом случае появляется там вот радость, было бы глупо, а внутри можно подумать, что вот они не знают, а на самом деле жизнь это вот вечно, и он еще будет. И не один раз.
Понятно. Вот я вам сейчас хочу просто один вопрос задать. Вот как-то мы, у нас была тема преданности и предательства. Вы, наверное, помните, да? Я прям ощущал, что мы что-то не договорили. И тогда, мне кажется, можно было бы что-то еще, что-то о важном боли сказать. Но вот потом подумалось, судя по последнему вопросу, который был задан в конце, вот, мол, по отношению там, к друзьям там, о преданности пошла речь. И я подумал, а ведь по отношению к кому вообще мы должны быть преданы? И почему мы должны быть преданы там друзьям, знакомым, близким? И вообще, имеет ли это ценность? А если имеет ценность, то какую? В соотношении? Вот, может быть, мы об этом поговорим. Потому что, если честно, это для меня, например, вот, преданность является наивысшим проявлением. Потому что все остальные, ну, как бы наращиваются не так болезненно, если что-то не хватает. А вот если преданности нет, то это очень все болезненно. Вы представьте, вы складываете какой-то коллектив, хотите что-то делать, строить, а между вами нет взаимной преданности. Или нет преданности тому идеалу, ради которого вы собрались. Ну и так далее. Можно ли вообще что-то строить без этого? Так ведь? Ну вот, кто желает, пожалуйста.
Ну, видится, что вообще идея преданности, она действительно исходит от идеи преданности высшему началу, да, Богу, Учителю, ну, там, как в той мере, как человек понимает. Uh-huh. Это и преданность идеи, да, то есть идеалу, по сути, которому человек служит. Uh-huh. И если складывается даже малый коллектив такой, как семья, то, в принципе, даже у самых земных людей у них есть какое-то представление идеала этой семьи. И обычно, когда говорят о предательстве, это говорят о предании забвению этого идеала. То есть на земном плане это получается предательство как бы того идеала, который складывался изначально. И также в дружбе существует идеал дружбы. Да, вот самых разных людей это самый разный идеал из представлений. Конечно, это представление часто бывает далеко от истинного представления, которое мы понимаем, да, и знаем, что такое друг, это идущий к свету. И ведущий тоже к свету других. А почему важно все-таки на земном плане проявление? Даже человек, когда только осознает себя личность, почему необходимо проявлять преданность к тем идеалам, до которых он может дотянуться? А потому что качество оно накапливается на земле. И если он в земном плане не начнет накапливать это качество преданности тем идеалам, которым он достаточно высокий, может постремиться.
Вставать пора.
То он и потом и к высокому тоже не сможет проявить. Оно должно быть постепенно накаплено. Потом, когда мы говорим об отраженных качествах, качество любви отраженное, качество преданности, воля отраженная, то есть практически все, наверное, качества имеют свое отражение. Даже когда человек живет только личностью. Но тем самым человек начинает приближаться к пониманию, к проявлению этих качеств.
Пожалуйста, там.
Библия говорит, где двое согласятся, там и я. Просите, что хотите, то будет вам послуговано. Так говорит Библия.
Понятно. Пожалуйста, Алексей Сергеевич.
Ну, против Библии я тут и не могу Ой, ну а в Библии тоже там как сказано? Как можешь любить Бога, которого не видишь, если не любишь ближнего, который это вот рядом? Вот, в отношении с людьми действительно вот, сказано правильно, что сразу научиться любить высшее невозможно, надо вначале потренироваться, так сказать, но здесь есть опасность, вот скажем, люди...
Секундочку, можно, Василий Сергеевич, уже о преданности?
Вот я об этом и хочу, вот люди, скажем, ознакомились в молодости, да, у них были общие идеалы, а потом как-то пути постепенно разошлись. Вот преданность, если надо пытаться друга, так сказать, вытаскивать до последнего, но если уже он сделал свой выбор окончательный, его надо оставить, и это, я считаю, это не будет предательством, потому что, ну, нельзя одновременно устремляться и к свету, и к тьме.
Еще почему часто возникает этот вопрос, да, предательство друга, там, да, предательство в семье. Потому что люди обычно привыкли служить личности. А ведь преданность именно связана с понятием служения. Потому что предать можно только тому, кому служишь. А служить можно только вечному и высшему. Или идеалу, связанному с этим высшим. И потому вот это вот отраженное, где-то живущее в сердце каждого человека, потому что сердце связано с духом, понятие истинной преданности, оно вот таким вот образом отражается. Люди служат личности друг друга, и потому нарушение этого служения они воспринимают как предательство.
Так, пожалуйста.
Действительно, преданность – это беспредельное качество, имеющее бесконечное множество градаций. И начинается оно, наверное, все-таки с преданности в личном, и потом наращивается, переходит уже безлично. То есть вначале я, потом мы, потом они. Ну и так вот до беспредельности. И преданность – это синтетическое тоже качество, которое вмещает и любовь, и верность, и торжественность, и устремление, и мудрость. То есть вот это такое вот бесконечное качество синтетическое.
Вот. А теперь я вам хочу сказать вот на самом деле о преданности. Как можно вообще быть преданным кому-то, если в вас не заложено это качество? Откуда оно берется? Да потому что бесчисленное количество воплощений было. А что такое преданность? Это вы превышнему даны. Это означает, вы когда-то приобрели связь своего сердца с кем-то из высших, выстроенных иерархически. Вы же знаете, что на Земле присутствует иерархия. Есть 7 учителей великих, и каждый из вас кто-то был какому-то учителю обязан этой связью. Ведь ни одного человека на Земле нет, чтобы каким-то образом не касался этого великого учителя. Ни одного. Потому что то, что мы называем самосознанием, то, что высший манас у нас есть, мы обязаны им. Это они в нас проявляли и оживляли то накопленное мыслительное богатство, которое становилось мыслителем в нас, и с помощью которого мы приобретали самосознание. Самосознанием обладает только человек. Животное царство уже этим не обладает. Растительное тем более. Хотя везде сознание есть, даже у минералов. Сознание и самосознание – это не одно и то же. Так вот, самосознание, если есть, мы обязаны уже им. Следовательно, эта связь-то есть уже. Значит, эта превышняя связь уже дана. Ну, а затемнение сознания в разных воплощениях мы ее теряем, находим. Потому в каждом воплощении мы или восстанавливаем эту связь, или не восстанавливаем. В зависимости, как успешно мы прожили. Но где-то успешные воплощения, менее успешные. Где-то мы ее приобрели, где-то потеряли. Но все-таки накапливаем. И вот, допустим, это нашего последнего воплощения, и мы приобрели это качество. И в зависимости от того, что мы в какой степени соединились, мы приобрели эту связь, превыше данную. А если эта связь появилась, значит, мы поднялись высоко в гору. а потом берем ножницы и отрезаем. И чем выше поднялись, тем хуже для нас. Ведь понятно, что даже на лестнице, если мы высоко поднимаемся, нам выше падает. Так ведь? Это вот почему, кто выше поднялся в духовное развитие, он испытывает больше неприятностей от предательства. Преданность телу называется предательство. Чувствуете? А телесная жизнь – это как раз сознание погружается в тело. Сердце затемняется окончательно, а через сердце связь, имеющий ранее, теряет эту связь. Ведь сердце – это связь духа с высшим началом. И отсюда получается, что предатель, он всегда предатель, потому что он с огромной скоростью катится вниз. Вот вопрос в чем. Его другой магнит устремляет, и его удержать уже никто не будет. Вот почему в человечестве единственным преступлением, из которого выбраться невозможно, это является предательство и хула на высшее. Все остальное прощается. Прощается не кем-то, а то, что человек сам может из низких своих состояний войти в высокое. Он может осознать все свои преступления и изменить себя самого. Вот об этом речь идет. Что касается отношений к друзьям, вот для чего мы должны быть преданы друзьям, знакомым, делу, в котором мы находимся и служим? Хотя и не всегда они касаются высших дел. Вот, например, преданность семье, преданность нации, народу, родине. Почему они должны быть? Хотя не всегда родина движется в нужное направление. Вместе с тем, говорят, ты должен быть предан. Ведь мы же сказали, что преданность касается только высшего. А мы все равно говорим преданность. Да, пожалуйста.
Ну, предать себя. Это высшее предать?
Ну, сейчас поговорим еще и об этом. Это дополнительный вопрос, тоже очень важный. Хорошо, да? Мы закончим вот на этом, на друзьях. Перейдем к себе, самому любимому. Пожалуйста, Юля.
Я думаю, что, например, преданность семье и родине, это заранее наша душа выбирает, где ей воплощаться. И она связана с этими обстоятельствами и с этими людьми. И, соответственно, нельзя поносить то место, где ты живешь, и надо его любить. И вот эта преданность, когда она начинает развиваться в человеке, то она, соответственно, наверное, уже и к высшему его готовит, то есть с малого, и оно уже переходит на высшее состояние. Это мое понимание такое.
Как раз вот я почему сейчас секундочку вот тут говорил тоже, вот, да, относительно того, что нам кажется, что мы с малого начиная, приобретая преданность друзьям, любимым, близким, становимся готовыми для того, чтобы быть преданными кому-то повыше, потом еще выше, пока не переходим на самое высшее начало. А это как раз имел в виду наоборот.
Олег Николаевич,
так поводы ведут, это отдельный тоже разговор. Кто кого ведет.
Да. С преданностью мы уже приходим.
Да, вот смотрите, мы накопили наоборот. Вот вам что нужно понять. Другое дело, что мы не всегда в этом воплощении пробудили в себя дух, чтобы он вновь соединился. Чувствуете, о чем речь идет? Вот почему мы приготавливаемся. А не того, что мы еще только учимся этой преданности. Мы пробуждаем себе.
А почему тогда мы говорим о преданности Родине и
друзьям? О преданности Родине и друзьям? Сейчас Андрей Григорьевич там скажет, наконец-то.
Нет, я другой, Андрей Григорьевич. В мире существует добро и зло.
Так.
Считается, что хорошо, если все будут преклоняться перед добром и стремиться к добру. И вот преданность может рассматриваться именно вот в философском плане. Привержен ли ты добру? Привержены ли твои друзья, родственники, знакомые добру? Или не привержены? Вот если они добру привержены, Значит, все преданы одному и тому же понятию. А вот если они склоняются к злу, вот значит, они не преданы. И ты не можешь относиться к ним и быть преданным кому-то, который подвергается в какой-то степени злу или привержен злу. Вот так мне кажется.
Вместим понятие Андрея Григорьевича в понятие преданности? Вполне, очень хорошо, да? А мне просто с другой стороны подошел, к тому же понятию. Если мы уточним, что такое добро, да? Сейчас, а потом...
Я только одно слово хочу сказать. Все ли друзья ваши правильно понимают добро? Потому что это очень важно.
Он об этом-то и говорит, да. Он имеет, что и как идеал, лучшее выражение добра. Так ведь, Андрей Григорьевич? Надеюсь, что... Да.
Если мы говорим о том, что преданность – это преданность высшему началу, то ведь в каждом человеке это высшее начало есть, оно может быть только не проявлено. И то же понятие Родины – это связано с тем, что учителя создают высший эгрегор этой страны. И потому, если человек устремляется к эволюционному пути своей Родины, тогда он будет предан своей Родине. А если он действует своими разрушениями, никуда не хочет выезжать из нее, то, соответственно, никакой преданности здесь не будет идти речь. Точно так же и с друзьями. Если, скажем, здесь идет речь о преданности светлому, духовному началу, да, об устремлении по единому пути, на том уровне понимания, на каком это возможно в этом воплощении для человека, то тогда это и будет ростом того же качества преданности. Но если это речь идет об личностных отношениях, то никакой преданности вообще здесь речи не будет.
Сергей, да.
Ну, преданность, например, Родине бывает истинная и, так сказать, внешняя. Значит, скажем, в Германии считались патриоты, те, кто кричали «Хайль Гитлер». Значит, а истинные патриоты думали о будущей Германии без фашизма. Насчет преданности семье. Семья иногда бывает складывается кармически из-за притяжения чистых, когда уже исчерпывается вот карма, что там, потому что ничего не сделаешь. Потом иногда в молодости люди увлекаются, влюбляются, а потом постепенно люди меняются, ведь мы меняемся всю жизнь и расходятся пути. А, так сказать, то, что уже само рухнуло, оно искрежно, и не надо, наверное. Так что здесь преданность учет, например, если уходит мужчина, детям пусть поможет. К жене пусть не чувствует хотя бы вражды. Уже хорошо. Вот.
Просто.
Ну, я считаю, что преданность должна быть только высшему началу, а значит добру, потому что добро, оно всегда от высшего начала идет. Потому что даже вот сейчас смотреть, как вот на Украине, что происходит, да, там они тоже как бы преданы своей родине, и те люди, которые понимают, что это не так уже, все там разрушено, и они стремятся к добру, к лучшему, к чему-то, да, соединиться, допустим, с Россией, а тех людей, которые не хотят этого, они их считают предателями. Понимаете, ну, наоборот, которые хотят уйти, они считают предателями, сейчас даже арестовывают тех людей и сажают в тюрьмы. Ну, и я считаю, что это уже не предательство, потому что предательство бывает только, когда ты высшему предаешь.
Да. Так, сделаем немножко это вывод определенного рода, да?
Да.
Вот, потому что, и так иначе у нас это смешается в одно целое. Начнем с того, что преданность на самом деле это предание себя высшему началу. Вот представьте нить серебряную такую вот от сердца идущую, и эта нить у вас есть. И вы в мыслях о высшем, вы в чувствах о высшем, вы верите в высшее, даже не столько верите, сколько знаете даже это высшее начало. И вы, главное, служите. Вы не просто молитесь «помоги мне, спаси меня», а вы живете служением. Вы как бы от них разведчик, от их центра в этом человечестве. Вот как надо понимать вообще служение. Вы делаете все то, что указано, но с учетом своей индивидуальности, знаний, опыта и в полной самодеятельности. Самое главное, ведь люди много видов служения, конечно, понимают и могут рассказать о разных, о различных типах и видах, и это очень важно, потому что когда какое-то однообразие появляется, люди думают, что только так и есть служение. И вот в разнообразии этом служения, я хочу сказать, вот это и есть преданность. Не в словах, а именно в служении. И мы говорим о том, что, окажется, вот люди говорят, от меня, мол, подруга ушла, предала она меня, она перестала со мной дружить. Относится ли это понятие к преданности? На самом деле, я вот так бы сказал, если эта подруга выступает против вопросов эволюции, развития духа человеческого, то есть, то покинуть такую подругу – это даже не предательство, а благо. Если, скажем, эта подруга, наоборот, зовет эволюцию, а вы не идете, то наоборот, вы предали. То есть вопрос о том, кто куда ведет, кто куда зовет. Не то же, например, Германия или где-то, вот мы говорим, государство. Точно такой же принцип. Вопрос не в том, что ты защищаешь свое государство, а куда это государство ведет. Если оно наполнено человеконенавистничеством и уничтожает другие народы, то предать такое государство – это благо, это не предательство. Мы только по отношению к иерархии говорим. А если это государство спасает другие народы, и вы его предаете, вы предатель. Независимо. В разные времена разные государства менялись местами. Одно становилось позитивным, другое отрицательным. Потом они опять менялись местами. Вопрос не в том. А главное, чтобы служение человечеству было. Потому что служение человечеству – это служение благу. Служение благу – это есть служение эволюции. То есть все должно быть направлено на развитие духа. А вот в семье, среди близких, знакомых мы учимся выявлять свою преданность. Если мы в обычных явлениях без повода к тому, чтобы обвинять кого-либо, предаем, это значит, что мы не способны стать учениками того учителя, с которым мы будем связаны высшей нитью. Это же наша тренировка, это опыт, опыт проявления преданности. И можно смело сказать, ни один учитель не возьмет человека, не преданного своим знакомым, друзьям, близким, свои ученики. Потому что он будет видеть, что человек шаткий. То есть я еще раз хочу подчеркнуть. Одно дело покинуть и даже получить, может быть, даже клеймо предателя в случае, когда человек проявляет антиэволюционные действия. А другое дело, когда к этому основания нет. Кто-то скажет, ну если они отработали, как сказали, свою карму, разошлись. Это совсем другая история. Даже если они и в неприязненных отношениях разошлись, это не будет предательством. Они отработали свое. То есть нам нельзя оставлять больных и голодных, нам нельзя оставлять немощных. Мы должны понимать, даже если нас там проклинают, мы должны все равно быть в заботе об этих людях. Мы этим покажем сущность своей преданности, потому что мы же не ради своих удовольствий воплощались, мы воплощались для развития духа. Вот и вот с этим. Но тут есть еще много качеств, понимаете, да? Пожалуйста.
А вот если, ну, что в жизни бывает, ну, редко люди, так сказать, не разобрались. И, так сказать, по недомыслию устремились не туда. Является ли это предательством или просто, так сказать, недомыслием?
Пожалуйста, в жизни возьмите. Вы даже многие законы не знаете Уголовно-процессуального кодекса. Вы совершаете что-то, вас посадили, а вы даже еще не знаете даже за что. Также, а в космическом пространстве Вы знаете, есть единый космический закон, который дифференцируется. И многие даже не подозревают, как их много в этих дифференциациях. Например, даже закон любви есть, вы знаете, закон мысли. Казалось бы, любовь-то есть чувство и субстанция. Это есть и стояние, и качество. Правильно? И действие. А вот есть еще закон любви. Многие ли знают о том, что это закон еще? И вы же не знаете. А также и люди между собой совершают какие-то взаимные действия, их тысячи, миллионы, и действия людей. И все взаимодействия, разве можно все вот четко описать? Каждый шаг, что-то мы совершаем, или полезное, или вредное. И в этих взаимодействиях, я вам хочу сказать, не всегда мы знаем, чего мы делаем. И, конечно, мы за все несем ответственность, за каждую мысль, за каждое мгновение. И вот из этого складывается наша карма. То ли мы идем в эволюцию, то ли мы в инволюцию. Так ведь, да?
Точнее, да, то есть, вот, скажем, а по отношению к высшему, люди, скажем, атеисты, они вот, так сказать, могут смеяться над самыми высокими понятиями, именно потому что они считают их предрассудками, людской выдумкой.
Мы уже, знаете, сколько раз уж говорим на эту тему. Я вам хочу сказать, да, Андрей Григорьевич, сейчас Андрей Григорьевич скажет, а мы ответим.
Нет, я совсем по другому. Я хочу сказать, что вообще очень трудно будет разобраться в том, что ведет к эволюции, а что ведет к инволюции. Взять, например, наше государство.
Сейчас разберемся.
На большом протяжении времени, как мы шли. Когда мы шли к эволюции, когда мы шли к инволюции, предположим, при царской власти, после Октябрьской революции, до Великой Отечественной войны, в момент войны и после войны. Вот как двигалось наше государство? И к чему мы пришли сейчас?
На самом деле это не так трудно.
Да. Очень хотел бы.
Сейчас, сначала вот на тот, да? Еще раз сформулируйте, Валентина Сергеевна.
Атеисты,
вот, все. Как бы они вот не знают, атеисты, да. На самом деле, вот я уже много раз здесь, даже и мы все говорили о том, что атеисты есть разных родов. Есть атеист, который действительно затемнил сердце такой силой, что там не пробиться ничего духовному, и такой отрицатель, конечно, в эволюцию не пойдет. Даже нет никаких надежд. А есть атеисты, себя называющие, у которых сердце развитое, дух развитый, но себя так называют по недоразумению. Это нужно вот так их разделить сразу. Два лагеря атеистов. Пусть они между собой и враждуют. Да. На самом деле атеист, порой называющий себя более ближе к Богу, чем тот, который себя называет верующим. Таких вариантов очень много. Поэтому...
Можно сказать, что хула независимо от того, кто ее приносит, остается хулой?
Никакой разницы нет. Вопрос в том, что в этом состоянии человечества, в этом переходном к шестой расе уже уровне, каждый человек должен быть духовно развит, каждый человек должен иметь развитое сердце, и каждый человек должен слышать звучание высшего начала. А если большинство людей затемнилось, это не меняет ничего. От того, что мы большинство. Большинство – это самое плохое явление. Никогда большинство нигде было в правоте своей. Большинство вообще эволюции не выстраивает. Нет хуже, чем большинство. Хуже этого не бывает. И когда дети говорят, как все, надо поступать, самое отвратительное явление. Потому что он как все, значит, это как все плохо поступают. А ты сделай наоборот, как не надо, как все – и ты позовешь этих всех к развитию, к лучшему. Да. Вот. А теперь мы тут...
А у нас было еще... Нас ведут?
Сейчас.
Было нас ведут, и только к себе еще вопрос такой.
Сейчас вот еще о государстве, да. Знаете, вот возьмем хотя бы ближайшую историю нашу до революции, да, советский период и настоящее время, да, трудно определяемое каким-то классовым чутьем, да. Ладно. шли ли мы в эволюцию до революции? Так слово революция это ре-эволюция. Ре это восстановление, а эволюция развитие духа. Путь к восстановлению эволюции – это революция. Все остальное – перевороты. Никакого отношения вообще не имеет к революции. Революция – только когда мы возвращаемся на путь духовного развития. Казалось бы, мы были в христианском оформлении, мусульманском, буддийском и так далее, религиозном. Казалось бы, мы до революции должны были бы идти в эволюцию. На самом деле нет. На самом деле в массовом порядке – развивалось чувство собственника. Что такое чувство собственника? Это значит, присваивая все себе и как можно больше. А когда мы присваиваем энергию, не присущую нам, ведь с вещами мы в сознании своем присваиваем, развивается, что у нас притяжение к самым плотным слоям Земли, к самому плотному миру. У нас затемняется сердце, потому что вокруг сердца нарастает короста. И у нас нет связи с высшим началом. Вот почему нет хуже явления, чем чувство собственника. И вопрос не в том, владеем ли мы вещами или нет. Можно обладать огромным богатством, но не иметь чувства собственника. Оно насаждалось. Оно насаждалось по всему миру. Вот почему Ленин был назван человеком космоса. Космического отчувствования. Вот почему было сказано, что именно Ленин почувствовал будущую необходимую борьбу за возвращение на путь развития. Ведь когда происходит взрыв от того, что узел напряжения из-за чувства собственности возник, то нужно выбрать путь возвращения на путь эволюции. Или двинуться в противоположную сторону. Многие скажут, а где же у нас духовное развитие было в результате этого пути? Оно намечалось. Но дело в том, что вокруг Ленина не было ни одного человека, кто бы понимал, куда Ленин повел. Вы представьте себе, ни одного. Ни Крупской, ни кто другой. Ни Троцкий. Все остальные были заземленными революционерами. Они думали о том, что счастье можно построить на земле. Они полагали, что это главное, это отобрать вещи-то и собственность. Но Ленин-то подразумевал другое, что чувство собственности рождается воспитанием, устремлением к безграничному познаванию материи. Вот этого Ленину никак не припишут. Именно он говорил о беспредельном познавании материи. То есть он вел фактически беспредельность, он лучше понимал значение Бога. Не в качестве его сущности, а в качестве беспредельности. И никогда атеистом не был, как многие полагают. Он выступал против церкви, которая выступала затемнением сознания. Потому что священничество стало обслуживать правящий класс, а не население. У нас чуть не 70-80 было православных, процентов православия. Где она духовность была? Пьянство было сплошное. Безграмотность сплошная. Это сейчас привыкли показывать, как мы, что мы потеряли там, Говорухин показал там. Нищета была страшная. Вы знаете, вот в музей походите, хотя бы как жили рабочие Обуховского завода. Многие даже не писали, они осуждают о императорской России по тончайшим слову интеллигенции, по высокой поэзии Серебряного века, о музее, когда речь идет, да, Николай II развивал искусство, развивал много чего. У нас, кстати, промышленность начинала развиваться. Мы, может быть, и пошли бы к развитию. Возможно, что-то изменилось бы. Можно ли назвать светлым путем весь ход развития советской власти? Я бы сказал, с большим трудом. Потому что наряду с устремлением и энтузиазмом, что является высокими духовными качествами, кстати, торжественность и радость во имя Родины, героизм и подвиг тоже являются величайшими духовными качествами, что превышало значительно дореволюционный вариант развития. Все-таки было отрицание божественного начала. Это самое главное, что было отрицаемо. И, конечно, такое развитие государства не могло в деградацию не прийти. вот оно постепенно сменилось другими ценностями, уже материальными, и пошли мы по нисходящей. Вроде бы экономика развивается, а деградация продолжается. И вот мы и пришли к 70-м годам, уже к потере цели и смысла. Решили в 60-е годы перегонять Америку в чем? В материальном производстве. Не в духовном совершенствовании, я подчеркиваю, чтобы пропагандировалась сама идея коммунизма. Ведь сама идея коммунизма – это духовное совершенствование. Они забыли о своих идеалах. Перечеркнули их начисто. И это и есть главная ошибка. Она произошла при Хрущеве, кстати. Это началось падение. А потом, вот они, эксплуататоры будущие, они зародились уже там, в советском Нидере. И от этого предательство. Потому что, если мы живем хуже в этом отношении, то почему не избрать идеал там? Вот он идеал там. А раз там идеал, туда надо стремиться. А сейчас другая беда. Ведь те, кто пришел к власти, не улучшил, а ухудшил состояние сознания человечества в нашей стране. Несмотря на то, что наша страна деградировала в последние годы советской власти в духовном отношении, ведь деградация пришла еще сейчас в большем, а потому что пошла пропаганда этого. Небольшой всплеск в 90-е годы интереса к духовной жизни заменился, как вы заметили, полной деградацией. И вроде бы внешние люди и приоделись, и приумылись, и стали двигаться, и путешествовать, и так далее, и так далее. Но ничего не меняется в нашем сознании. Вы смотрите, какие мрачные лица вокруг и везде, всюду. Радости нет. В советское время я радость встречал сплошь, знаете, в 70-е, 80-е, даже в самые последние худшие годы. Люди красивее были. Хотя одежды негде было купить особо-то. Сейчас все как роботы ходят, вот, понимаешь, солдаты. Обвиняли советскую власть, что роботизированная страна. Да, она была в какой-то степени действительно зашоренной, но не в такой степени, как сейчас. Менять, если бы мне сказали, давайте вернемся обратно, ни в коем случае. Там была деградация. Но двигаться этим путем, это еще хуже. Потому что насаждается чувство собственника. Идеал – это собственник. Духовный ли это путь? И только благодаря воплощению многих людей, которые предназначены для будущего России, Россия не падает. Несмотря на все безобразия, которые насаждаются, Россия как стояла, так стоит. Она все равно как-то выпрямляется вне зависимости от ее разрушения. Все руководство страны работает на разрушение страны. Что из сил? И ничего не разрушается. Как стоит? Все благодарят правительство, как оно заботится о населении. Оно забывает о том, что силы-то какие-то просто несметные вдруг вырастают. В годы войны многие не могли понять, откуда силы берутся. Ведь все производство было на Западе. Ведь не все знают об этом. На Урале, в Сибири, на огромных пространствах России. Сегодня видели масштабы, какие у нас на карте. Это только европейская часть. А там вообще, если посмотреть там, просто даже взором на карте не просмотреть. И это все разрушено было. И вдруг страна нашла какие-то силы. Кто когда-нибудь передвигал большое оборудование с одной точки в другой, знает, что даже маленький станок передвинуть, нужно огромные усилия. А тут заводы передвигали сотнями с запада на восток. Работали под открытым небом. Это вообще, я даже не могу описать всего этого. И говорят, страна была неорганизованная. Да попробуем сейчас мы это все сделать. И говорят, при чем смогла коммунистическая партия? Да если бы не было этой скрепи, этого идеи, ничего бы у нас не было вообще. Мы бы разрушились. Ведь было огромное патриотическое воспитание. Почему многие и шли за Родину воевать. Сейчас его вообще никакого нет. Какое у нас воспитание? И вместе с тем все равно. Героические подвиги как продолжались, так и продолжаются. То слышишь, в Чечне кто-то подвиг совершил, то там в Приднестровье кто-то Население все равно стоит, знаете, никакого, без всякого воспитания. Несмотря на то, что, мы, что родину ненавидеть надо, что ее не любить, презирать, мы совки, а все равно люди отторгли все это. Совки уже произносят, оглядываясь уже так. Вдруг получит обратно. А произносят-то кто? Сами совки. А те, кто, кого не обзывают, никакого отношения к совкам-то не имеют. Они-то называют как раз людей духовно развитых, интеллигентных и куда более высоких по сознанию. А дегенераты, которые обладают деньгами, не знают, что их ждет. В тонком мире, в пространстве, внизу огромные потоки энергии, связанных с финансами. Знаете вы об этом? Страшное дело. Страшное дело попасть в слой олигархов. Не позавидуешь. Это несчастье. Это уже конец эволюции однозначный. Да. А мы им завидуем. Говорим, как они хорошо. За что им такое счастье? Да несчастье им надо. Жалейте вы их. Жалейте все силы. Да, пожалуйста.
Можно я здесь про веру да. немножко?
Про веру? Вот все. Перешли на веру, все.
Нет, в связи с тем, что вы говорили, да, как да, раз конечно. Вот про веру. Да. Ведь мы знаем о том, что сказано было о России, да, о новой стране, о стране будущего. И мы знаем, как учителя поддерживали страну практически весь советский период, за редким исключением. И когда страна повернулась вот сейчас к другому, да, ввиду руководства, повернулась на другой путь. Мы говорим, что происходит утверждение собственности, то есть утверждение инволюционного пути, фактически, да, насаждение для людей, которые живут в России. Откуда можно черпать веру в то, что Россия есть новая страна вот в этой ситуации, которая сейчас у нас есть в наличии?
Да. Замечательнейший вопрос. Я немножко только скажу о новой стране. Три мира. Правь, Навь, явь, существует понятие. Еще есть славь. Все знаете, да? Слово православие, слово правь – это мир огненный, высший. Мир Нави – это мир промежуточный, тонкий мир. И мир яви – там, где наше сознание. Ну, скажем, если бы мы с вами сознательно могли бы существовать одновременно в мире плотном, вот, в котором мы сейчас обитаем, и в мире тонком, то наша явь была бы и в мире плотном, и в мире тонком. А если бы мы существовали бы в трех мирах, наша явь была бы в этих трех мирах. Но большинство людей сознательно существует в мире плотном, потому его называют явью. Они говорят, явилось, явлено, да? Уявлено и так далее. Слово явь означает «я осознал». Осознал то, что вот это есть действительность. Для меня действительность. Мир явный для меня. Чтобы было понятно, да? Когда мы это уже понимаем, то знаем, что все приходит из мира огненного, из прави. Потом осаждается, кристаллизуется в мире Нави, и потом к нам, как новое. Чувствуете, корень один вновь, Навь. Новое – это из тонкого мира. Образец жизни закладывается в мире огня, идеал жизни нашей, и он спускается. И все, что оттуда проявляется, мы должны уловить сердцем своим. Вот это новое. И определяется материк для будущего построения новой расы. Мы переходим в шестую расу. И эта территория совпадает с территорией России. Вот Россия азиатская, в первую очередь. Росазия. Вот это территория будущего. Где она в Европе немножко там захватывает, сие неведомо. В зависимости от человеческих усилий, видимо, будет. Вот. Новая страна – это в основном большая часть Евразии. Центральная Азия, территория там Средней Азии, Казахстана, Западного Китая, Северного Китая, Монголии. Вот эта территория. Она большая. Это не только Россия. Вот это вот будущее построение, на котором будет шестая раса. Вторичная часть шестой расы будет на другом материке. Но об этом позже. вот эта вот часть, она называется новой страной. Новая страна там, где ростки нового. Вот представление дано, какая должна быть страна. И там, где она проявляется, там новая. И учителя человечества закладывали идею в России новой страны. Почему? Да потому что только в России продолжаются искания и устремления к будущему. Со всеми нашими ошибками, преступлениями, безобразием. У нас безобразие больше, чем во всем мире вместе взятом. И вместе с тем, только в нашей стране идет поиск нового мира. Только в нашей стране люди стремятся в будущее. А это есть высокое качество, кстати, духовное. Что такое в будущее? Это устремление к космическому магниту. Люди еще не знают, что это такое. Люди не знают, что такое иерархия. Но они чувствуют сердцем, надо куда-то... Давайте здесь не будем расстроить дорогу. Нам в будущее надо. Куда? Зачем? Дом, так сказать, подостройте. Да некогда нам, говорят. Нам бездорожье, может быть, еще и поэтому. Да когда там заниматься этими земными делами? Вот таков наш народ. Он чувствует, потом накапливает это все в негативе, качество. Человек постепенно... Дима, тебе...
Место.
Нельзя встоять, нельзя. Тебе дам уступило место.
Мало времени остается, так что...
Спасибо, Юрий. Друг настоящий. Вот теперь понятно, да, вот, сколько новая страна. И теперь мы формулируем это, чтобы, когда понятно, что это такое, еще раз формулировать. Это забыли уже.
Как вот во всей этой ситуации, где найти веру? То, что... Действительно сужденное, но судит. Веру,
проверку. Да, вот, все вопросы слышали, да, вот, кивните головой, что слышали, вопросы. Не... Слышали. Да, кивнула. Юля кивнула, ты что, хочешь сказать?
Нет, я слышу.
А, ты просто... На этот вопрос, да, Борис, пожалуйста.
Я вдруг...
Нет, сейчас сначала вот этот вопрос, а потом уже следующий, да. По порядочку будем действовать. Ну, если... Тогда я буду говорить. Да. Вера берется от чего? Казалось бы, вот, кстати, вот идут 10 человек, а им вторичные, поперечные, все лгут. Они не могут сориентироваться, куда же им идти-то. Один говорит направо, другой налево, ну, значит, чуть не под землю. Все куда-то указывают. А вот нашелся один-два человека, уловили правильную мысль. Откуда эта мысль? Дело в том, что учителя человечества мыслеформы рассеивают в пространстве. Многие рейхцы, я вам скажу по секрету, наивные, думают, сколько они книг распространили, столько рейхцев будет. Какие они наивные, я часто думаю. Почему эволюция закона войдет все равно в жизнь? Да потому что мыслеформы, там очищается пространство от низких мыслеформ и закладываются правильные мыслеформы. И у кого сердце чувствует, вибрации эти, он улавливает правильный ход развития. Понятно, откуда? Знает о новой стране. Многие читающие о новой стране не знают, где она. А те, кто ловил, может быть, скажут, да вот же она. Мы живем же здесь. Но нас так мало. Один посмотрел вокруг. Десятки, сотни тысяч. Никто даже об этом не думает. Все заняты рысем земли. Как кроты земли там. А он им говорит, где же новая страна-то моя? Одни кроты. А ему там где-то сотни километров говорят, да вот, я тоже здесь. И сначала двое на миллионы, потом десятки. Потом лишь кротов ты меньше, а этих все больше и больше. Вот новый мир так приходит. Ощущением постепенного изменения, постепенного преобразования. И сначала для немногих он явлен. Они видят ощущение времени. Они другую чувствуют энергию, они чувствуют в себе изменения, они чувствуют какой-то подъем радости, что вот оно. Ухудшение внешнее, это означает улучшение, потому что уходящий мир без борьбы не уходит никогда. Он хаос создает, потому так много безобразия в России. Вот это предзнаменование хорошее. В этом хаосе вдруг увидите черточки новые. Новые мышления, новое сознание, новое понимание. Раздвигаются границы в пространство. Человек начинает мыслить космическими идеалами. Человек космический. Вот явление нового мира. Он гражданин космический. Да, пожалуйста.
А там этого не происходит?
Где?
Там.
Там это где?
На другом материке, в другой стране.
Везде, по всему миру. Эволюция складывается не из людей, живущих в России, а по всему миру. О том мы тут зазнаемся с вами. Подумаем, что мы тут единственные сидящие. Нет.
Ну вот у нас и спросят. Вот вы так убедительно об этом говорите. Откуда у вас вера во все это? Где вы ее черпаете? Вот у нас нет веры. Мы смотрим вокруг себя и видим, как бы вот мы понимаем, что нужно жить не так, что нужна община, что нужно войти в новый мир. Ведь среди рерихонского движения не секрет. У многих веры этой нет.
Я вам скажу просто. На всю жизнь, на оставшееся воплощение. Многие рейхсы, когда им так задают вопрос, да и вообще служители света, они начинают искать ответ, мучиться, десятки вариантов, логику свою применяют. А я вам хочу сказать, проще тогда жить. Надо сказать, вера она если есть, то есть. А нет ее, так и нет. Все очень просто, потому что наступает эпоха ты сердца. Есть, нет ощущений в сердце, так ничем вы не докажете. Вы думаете, что вы целый тут институт настроите, который будет доказывать чего-то. Да. Вы будете думать, что вы будете там аргументы искать какие-то мощные. Никого. Вот за всю жизнь, я вам сколько раз говорю, никого не перебедил. Никого. А вот в иллюзии купался много раз.
Правда. То есть, если человеку очевидность, это единственное, что он может воспринять, то ему ничто не поможет поверить в более высокое, да, в действительность.
Конечно. Вы знаете, это чувство, это ощущение восприятия мира. Да, Андрей Григорьевич, это... говорите.
Вот я хочу сказать, что с людьми, когда общаешься, спрашиваешь, ты оцерковленный? Ну, кто-то говорит да, кто-то говорит нет. А ты веришь? То, что существует вообще, что-то высшее, да, я верю. Я не верю ни в Бога, ни в каком-то там еще сверхъестественное, а у меня есть вера. То, что существует на свете высшее.
Какое-то высшее начало.
Которое управляет всем.
Да.
Большинство так и говорит.
Многие, не большинство, а очень многие. Это наши люди.
Да.
Хороший знак.
У нас был вопрос.
Да. А по поводу ведут ли нас, вот еще. Ох, я скажу, это такой вопрос болезненный. Ведь нам все хочется, чтобы нас каждый шаг там указывали. Когда нам встать? Что нам съесть? Только начал есть яичницу. Тот, кто говорит, положил. Нет, такого видения нет и быть не может. Знаете, даже рерихи уже были посланцами, им даже деньгами не помогали. Вдумайтесь, посланцам не помогали. Многие думают, вот, бывает, нет, помогали, но в самых исключительных случаях. Вдумайтесь, водительство не в этом исключается, а как раз ученик, особенно высокий ученик, должен все руками-ногами. А многие думают, вот, я же встал на путь служения, и мне должны помогать.
Где голос?
Да, где голос, да. А водительство в приобретении знаний. Человек может открыться высшему началу, и он будет в потоке, в луче действовать. Что такое в луче? Вот надо понять нам. Вот Рильф писал свои статьи под лучом. Что это такое под лучом? Дело в том, что десятки, миллионы, так сказать, какие цифры угодно называйте, потоков энергии существует в каждое мгновение жизни. И мы бы не устояли бы никогда. Потому что в этом хаосе у нас бы сознание не работало. Луч владыки обнимает всю землю. Потому он и владык, что владеет лучом. И этот луч, он охватывает еще своими отдельными частями того, кто стремлен к нему, кто приготовлен. И в этом соотношении человек пробуждает свое сознание. Он легче ориентируется и сердцем воспринимает правильное и неправильное действие каждого мгновения. Он как бы сканирует пространство, и сердце звучит на правильное и неправильное. А еще, когда в доверие он входит, ему могут прийти послания. Но представьте, к этому уровню, чтобы прийти, это же какие силы надо приложить, чтобы быть связанным с учителями. Вот надо быть в такой высокой преданности ни одного воплощения. Вот почему это редкость большая. Почему учеников так мало? Единицы. Но когда-нибудь, благодаря открывшимся пространствам, таких учеников все больше и больше будет, пока, наконец, человек не придет в тот золотой век, который наступал много раз, как многие думают, он один раз был. И когда люди будут жить в единстве с иерархией. Светлая эпоха, это в этом заключается смысл ее, кстати, юга. Теперь понятно, да? А вот когда мы не заслужили ничего и хотим, и не думали вообще о них, но когда нам нужна помощь, мы надеемся, что нам помогут, руку протянут и так далее. Бывают такие случаи, если мы действительно во многих воплощениях служили. Таких случаев немало описано. Но в основном, мы должны сначала очиститься, иначе нам помощь-то невозможна. Но с затемненным сознанием в темной ауре луч сожжет нас. Ни один затемненный человек не может получить помощи. И не потому, что это невозможно, а просто этот луч сжигает. Поэтому только высшее устремление и очищение годами, десятилетиями приводит к успеху. Сейчас там уже... Да. Сейчас там Борис можно... давно уже хотел вопрос...
Очиститься можно с Пактом Рериха, а Пакт Рериха в следующий раз.
Да.
Конец.
Сейчас там Борис давно... Давай, Борис.
Начнем с веры. С моей точки зрения, если человек говорит о вере, будь то светлое будущее России, будь то светлое будущее Бога, но при этом ставит крест на других людях. Ну, раз ты не веришь, так и не веришь. Все, ничем тебе не могу помочь. То грош цена такой вере. Веру, она в том и есть, что если у тебя открыто сердце, то нужно прикладывать усилия для того, чтобы открыть ее и у других людей тоже. А не говорить, что у тебя закрыто сердце, ну и значит все, и у тебя крест.
Как вы думаете, я согласился с Борисом или нет?
Нет.
А я с ним согласился.
Да.
Знаете, я вам объясню, в чем дело. Вот мы немножко просто о других вещах говорим. Я говорю о том, что, конечно же, нам нужно устремиться к помощи человека, если он хочет поверить, а если он не хочет поверить. Разве можно насилием заниматься, вталкивать ему эту веру? А, вот он не рассказал, потому, да. Да скажите, может быть,
я же... Я не успел сказать, что не нарушает ли это свободу выбора другого, если он сам к тебе идет открыто.
Только это разные вещи, когда он к вам приходит и желание узнать чего-то. Это. Разве можно не помочь? Вот как раз, почему я говорю, я с ним согласился. Но если человек не желает и отрицает, разве можно ему насильно чего доказать? Ему так и надо сказать, что если веры нет, так ее и нет. Веру нельзя человеку выстроить. Человек уже сейчас должен, я вам еще раз говорю, быть уже готов к вере. Он может затемниться временно, вот такой человек может пробудиться. Но опять-таки, если он хочет этого. Да?
Ну вот человек не хочет пробудиться, да, и веры у него нет ни во что высшее. Наступает катаклизм какой-то. И многие люди, вот именно в этот катаклизм, вообще никогда не верившие ни во что, и кроме того, что они видят, да, свои, и щупают своими руками, они начинают верить, да, и не секрет, что и учитель говорил, что хотя бы в такой момент обратитесь, чтобы хотя бы вот в этот момент искра пробила вот эту коросту, которая у человека существует, короста неверия, да, невежества, чтобы хотя бы эта искра, вот этот катаклизм, который с ним произошел индивидуально или да, со страной,
да,
чтобы он прорвал ее и дал возможность вот этому лучу все-таки к сердцу пробить.
Да, да. Пожалуйста, Лариса.
Да. Вы сказали, что связь с высшим нам дана всем.
Я сказал вам, от начала дана, но потом человек ее теряет. Он затемняется и теряет, да. И так бы что человечество, кстати, потеряло эту связь. Вот проблема в чем. Ну, одновременно большая часть человечества могла бы ее восстановить. Но, к сожалению, вот есть времена падения человечества. Вот все в спиральном движении, вот таком. Вот такая спираль, знаете, вот, она вниз-вверх, вот вниз-вверх. Вот мы находимся где-то внизу, чтобы подниматься. И вот мы, когда опускались, затемнялись очень сильно. Но одновременно мы должны знать, что нет, скажем, такого вот определения, сколько человечество пойдет в эволюцию, кто пойдет. да, учителя человечества с прискорбием отмечают, что половина людей, человечества нашего, находится на одержании или способны к этому одержанию. Но степень-то разная, вот в чем вопрос. И многие люди могли бы избавиться от этого одержания, если бы добрые воли все те, кто не находится в этом состоянии, могли бы объединиться и осветлиться. А устремление к свету – это и есть устремление к почитанию света. Кстати, это и есть культура. А вот 12 числа у нас будет день, посвященный пакту Рериха, посвященный охранению, подписанию пакта об охранении культурных ценностей. Ведь сказано было, единственный путь спасения – это культура. Слово «единственное» – значит, других путей нет.
И продолжится беседа во второй.
Мало того, я вам хочу сказать, многие думают, ну как же, вот ты там йогой как-то занимаешься, там еще чем-то. Человек, не имеющий в себе одеяния культуры, никогда не владеет никакими знаниями, потому что эти знания только позволяют находить адекватное соответствие всем знаниям. Мало того, если представить вот культуру как одеяние, только в нем и может вмещаться большое знание, с помощью которого человек может достигать высочайшей ступени в своей эволюции. У нас время просто...
Уже истекло.
Истекло давно, да. А вам всем радость... Сейчас поставь. Последнюю. Я просто хочу, чтобы вы это самое ушли с хорошей интонацией.